Глава 10. Однажды я видел документальный фильм об экспедиции во льдах Арктики. Идешь по сплошному леднику. Вдруг лед вздымается и трескается. Какие-то невидимые напряжения в торосах. Вокруг возникает совершенно новый ландшафт. Там, где только что была равнина, высятся ледяные скалы. За спиной глубокие расселины, впереди озеро, которого только что не было. За какое-то мгновение весь мир полностью изменился. Именно так я себя сейчас чувствовал. Застыв от потрясения у столика между факсом и компьютером, я ощущал себя исследователем Арктики, сделавшим один шаг и увидевшим, как вокруг него все переменилось. Меня провели в холодильное отделение морга для формального опознания тела. Лицо полностью снесли выстрелы, все кости были переломаны, но я узнал брата по шраму в виде звездочки на шее. Он получил его 29 лет назад, когда мы с ним играли с разбитой бутылкой. Затем меня повезли назад в полицейский участок Маргрейва. Машину вел Финли, Роско сидела сзади рядом со мной и всю дорогу держала меня за руку. Мы ехали всего минут 20, но за это время я пережил заново две жизни — свою и брата. Мой брат Джо. На 2 года старше меня. Он родился на военной базе на Дальнем Востоке в самом конце эпохи Эйзенхауэра. Я родился на военной базе в Европе в самом начале эпохи Кеннеди. Мы росли вместе, странствуя по всему свету, но оставаясь в замкнутой, изолированной, мимолетной среде, которую создают для себя семьи военных. Вся жизнь для нас состояла из случайных и непредсказуемых переездов. Нам становилось не по себе, если мы ходили 1,5 семестра в одну и ту же школу. Иногда для нас проходили целые годы без зимы. В начале осени мы покидали Европу и перебирались куда-нибудь на Тихий океан, где снова начиналось лето. Наши друзья постоянно исчезали. Какую-то часть перебрасывали на новое место, и 2-3 парня пропадали. Иногда мы снова встречали их через несколько месяцев в совершенно другом месте. Но большинство мы больше никогда не видели. Никто не здоровался и не прощался. Сегодня ты здесь, а завтра тебя уже здесь нет. Потом, когда мы с Джо стали старше, нам пришлось путешествовать еще больше. После войны во Вьетнаме армия начала тасовать людей по всему миру все чаще и чаще. Жизнь превратилась в расплывающуюся перед глазами череду военных баз. У нас никогда не было никаких пожитков. Каждому разрешалось брать на транспортный самолет только по одной сумке. Все эти 16 слившихся воедино лет мы с братом были вместе. Джо являлся единственной постоянной составляющей в моей жизни, и я любил его как брата. Но эта фраза обладает исключительно определенным смыслом. Как и большинство распространенных поговорок, кто-то говорит, что он спит как младенец. Он подразумевает, что спит хорошо, или наоборот, хочет сказать, что каждые 10 минут просыпается в криках и слезах. Я любил Джо как брата, что в нашей семье означало многое. Говоря по правде, я не могу сказать точно, любил ли я его или нет. И Джо не мог сказать, любил ли он меня. У нас с ним была разница всего в 2 года, но Джо родился в 50-е, а я в 60-е. Нам это казалось гораздо значительнее, чем какие-то 2 года. Разумеется, как и все братья с разницей в возрасте в 2 года, мы устраивали друг другу сущий ад. Мы ссорились и дрались, только и ждали, когда вырастем и избавимся друг от друга. Все 16 лет, что мы прожили вместе, мы не знали, любим или ненавидим друг друга. Но у нас было то, что есть в семьях всех военных. Семья — это твоя часть. В армии солдат учат быть до конца преданными своей части, это основополагающий закон жизни. А дети копируют взрослых, переносят ту же самую беззаветную преданность на свою семью. Так что ты можешь ненавидеть своего брата, но ты ни за что не позволишь кому бы то ни было сделать ему плохо. Это было справедливо и в отношении нас с Джо. Мы были безоговорочно преданы друг другу. Попадая в новую школу, мы стояли спиной к спине, кулаками прокладывали себе дорогу через неприятности. Я вступался за Джо, а он вступался за меня. В течение 16 лет. Нельзя сказать, что у нас было нормальное детство, но иного мы не знали. Джо был для меня началом и концом. А теперь кто-то его убил. Я сидел на заднем сиденье полицейского «Шевроле» и слушал звучавший у меня в голове голос, настойчиво спрашивающий, что я собираюсь делать. Проехав весь Маргрейв, Финли остановился у полицейского участка прямо перед большими стеклянными дверями. Он и Роско вышли из машины и остановились, дожидаясь меня, совсем как Бейкер и Стивенсон 48 часов назад. Я присоединился к ним в полуденном зное. Мы постояли, затем Финли открыл массивную входную дверь, и мы вошли внутрь. Прошли через пустынное дежурное помещение в просторный кабинет, отделанный красным деревом. Финли сел за письменный стол. Я сел на тот самый стул, на котором сидел в пятницу. Роско пододвинула стул и села рядом со мной. Финли с грохотом выдвинул ящик. Достал магнитофон. Снова проделал рутинную проверку микрофона своим ногтем. Затем посмотрел на меня. «Прими мои искренние соболезнования», — сказал он. Я ничего не ответил. «Боюсь, мне придется задать тебе массу вопросов», — продолжал Финли. Я молча кивнул. Я понимал, в каком положении он находится. Мне самому не раз приходилось бывать в таком положении. «Кто ближайший родственник твоего брата?» — спросил Финли. «Я», — сказал я. «Если только он не женился, не поставив меня в известность». «Как ты думаешь, такое могло произойти?» «Мы не были очень близки», — сказал я, — «но я сомневаюсь». «Ваши родители умерли?» Я кивнул. Финли записал меня как ближайшего родственника. «Как полное имя твоего брата?» «Джо Ричард», — ответил я, — «без среднего имени». «Джо — это сокращение от Джозефа?» «Нет», — сказал я, — «просто Джо. Как и меня зовут просто Джек. Наш отец любил простые имена». «Хорошо», — сказал Финли. «Он был младший или старший?» «Старший. Я назвал дату рождения Джо. Старше на 2 года». «Значит, ему было 38?» Я кивнул. Бейкер сказал, жертве было лет 40. Наверное, Джо плохо сохранился. «У тебя есть его последний адрес?» Я покачал головой. «Нет, он жил где-то в Вашингтоне. Как я уже сказал, мы с ним не были особенно близки». «Хорошо», — повторил Финли. «Когда ты видел брата в последний раз?» «Около 20 минут назад», — сказал я, — «в морге». Финли сочувственно помолчал. «А до этого?» 7 лет назад», — сказал я, — «на похоронах нашей матери». «У тебя есть его фотография?» «Ты же видел все мои пожитки, когда меня обыскали», — сказал я. «У меня нет никаких фотографий». Финли явно становилась не по себе. «Ты можешь его описать?» «До того, как ему выстрелом снесли лицо». «Ты же понимаешь, это может помочь», — сказал Финли. «Нам необходимо узнать, кто, где и когда видел его в наших местах». Я кивнул. «Полагаю, можно сказать, он был похож на меня», — сказал я. «Где-то на дюйм выше, фунтов на 10 легче». «То есть его рост около 6 футов 6 дюймов?» — спросил Финли. «Наверное», — подтвердил я. «И вес около 200 фунтов». Финли записал все это. «И он брил голову?» — спросил он. «Нет, по крайней мере, когда я видел его в последний раз», — ответил я. «У него были обыкновенные волосы, как у всех». «Значит, это было 7 лет назад, да?» — спросил Финли. Я пожал плечами. «Быть может, Джо начал лысеть», — предположил я, — «и очень страдал по этому поводу». «Где твой брат работал?» — спросил Финли. «Последнее, что я о нем слышал, он работал в государственном казначействе», — сказал я. «Чем именно занимался, я не в курсе». «А до этого он тоже служил в армии?» «В военной разведке. Затем уволился и работал в государственных учреждениях». «Брат писал тебе, что бывал здесь, так?» — спросил Финли. «Он упоминал про слепого Блейка», — сказал я. «Не уточнял, что именно привело его сюда. Но это будет нетрудно установить». Финли кивнул. «Завтра же с утра мы сделаем несколько телефонных звонков, а до тех пор ты точно не сможешь нам ответить, что он делал в наших краях». Я покачал головой. Я понятия не имел, что привело Джо сюда. Но я знал, что это известно Хаблу. Джо был тем самым высоким детективом с бритой головой и кодовым именем. Это Хаббл пригласил его сюда, и Хаббл знал, зачем именно. Первым делом надо найти Хаббла и расспросить его. «Ты сказал, вы не смогли найти Хаббла?» — спросил я. «Нигде не смогли», — подтвердил Финли. «Его нет дома на Бэкман-драйв, его никто не видел в городе». «Хаббл может нас просветить, точно?» Я только пожал плечами. Я не собирался раскрывать все свои карты. Если мне придется надавить на Хаббла, выжимая из него то, о чем он не хочет распространяться, лучше будет сделать это без посторонних. Мне не очень-то хотелось, чтобы Финли стоял при этом у меня за спиной. Возможно, ему покажется, что я надавил слишком сильно. И я определенно не собирался стоять за спиной у Финли, наблюдая за тем, что делает он. Я не хотел давить на него. Возможно, мне покажется, что Финли давит слишком слабо. Кроме того, Хаббл разговорится со мной быстрее, чем с полицейским. Он уже на полпути к откровенности, так что сколько именно известно Хабблу, останется моим маленьким секретом. Пока. «Я понятия не имею, что известно Хабблу», — сказал я. «Это ведь ты утверждаешь, что он рассыпался». Опять проворчав что-то невнятное, Финли пристально посмотрел на меня. Я понял, что его мысли начинают течь в новом направлении. Причем у меня не было сомнений, в каком именно. Мне следовало догадаться раньше, что так и произойдет. В делах об убийстве есть так называемое правило большого пальца. Оно выведено на основе опыта и статистических данных. Правило большого пальца гласит, что при наличии убитого нужно первым делом хорошенько присмотреться к его семье, потому что чертовски огромное количество убийств совершается родственниками, мужьями, женами, сыновьями и братьями. Этому учит теория. За 20 лет в полиции Бостона Финли приходилось сотни раз видеть подтверждение этого на практике. Я понял, что теперь он попробует повторить то же самое в Маргрейве. Мне надо было направить его мысли в другую сторону. Я не хотел снова терять время в тюрьме, так как у меня, похоже, появились другие заботы. «Ты доволен моим алиби?» — спросил я. Финли понял, к чему я клоню. Как будто мы были коллегами, разбирающими запутанное дело. Он сверкнул улыбкой. «Все без изменений», — подтвердил Финли. «В тот момент, когда все это происходило, ты был в Тампе». «Отлично», — сказал я. «А ваш начальник Моррисон этим удовлетворен?» «Он пока что ничего не знает», — сказал Финли. «У него дома никто не отвечает на звонки». «Мне не нужны новые ошибки», — сказал я. «Жирный придурок утверждал, что видел меня на месте преступления. Я хочу, чтобы он уяснил. Больше этот номер не пройдет». Финли кивнул. Пододвинул к себе телефонный аппарат и набрал номер. Я услышал из трубки тихие гудки, звучавшие долго-долго и оборвавшиеся только тогда, когда Финли нажал на рычажки. «Дома никого нет», — сказал он. «Сегодня ведь воскресенье». Затем он достал из ящика телефонный справочник, раскрыл его на букву «Х». Нашел номер Хаббла в доме по Бэкман-драйв, набрал его и получил тот же результат. Много длинных гудков и никакого ответа. Затем Финли попытался позвонить Хабблу на сотовый телефон. Электронный голос начал отвечать, что аппарат отключен. Не дослушав ответ до конца, Финли положил трубку. «Как только найду Хаббла, я возьмусь за него всерьез. Он кое-что знает, но не хочет ничего нам сказать. А до тех пор я мало что могу предпринять, правда?» Я пожал плечами. Финли был прав. След успел остыть. Единственной зацепкой, намекающей на то, что Хаббл что-то знает, была паника, охватившая его в пятницу. «Что ты собираешься делать, Ричард?» — спросил меня Финли. «Пока не решил», — ответил я. Финли подозрительно смерил меня взглядом, не враждебным, но очень серьезным, словно пытаясь передать им просьбу и одновременно приказ. «Предоставь это мне, прошу», — сказал он. «Тебе сейчас очень плохо, и ты хочешь увидеть торжество правосудия, но мне не нужны независимые расследования, понятно? Этим делом будет заниматься полиция. Ты — частное лицо. Так что предоставь все мне. Договорились?» Я пожал плечами и встал. «Пойду прогуляюсь». Оставив Финли и Роско в кабинете, отделанном красным деревом, я прошел через дежурное помещение, толкнул дверь и вышел в полуденный зной. прогулялся по стоянке и пересек широкую лужайку. Подошел к бронзовому памятнику. Это было еще одно свидетельство благодарности чертову Каспару Тилу, кем бы он ни был. Тому же типу, чей памятник стоял в сквере на южной окраине городка. Прислонившись к теплому металлическому боку Тила, я задумался. Соединенные Штаты — огромная страна, миллионы квадратных миль, почти 300 миллионов жителей. Я не видел Джо 7 лет, и он не видел меня, но мы с интервалом в 8 часов оказались в одной и той же точке. Я прошел в 50 ярдах от места, где лежало его тело. Это было чертовски большое совпадение, практически невероятное. Так что Финли оказывал мне большую любезность, относясь к этому как к совпадению. Вообще-то он должен был попытаться развалить мое алиби. Быть может, он уже этим занимается. Звонит в Тампу, перепроверяет показания свидетелей. Но он ничего не найдет, потому что это действительно было случайным совпадением. Нет смысла снова и снова копаться в нем. Я оказался в Маргрейве, поддавшись безумной прихоти. Если бы я на минуту дольше разглядывал карту своего соседа, автобус проехал бы мимо развилки, и я забыл бы о Маргрейве. Доехал бы до Атланты, и так ничего и не узнал бы о Джо. Быть может, прошло бы еще 7 лет, прежде чем до меня дошло известие о его смерти. Так что нет смысла переживать из-за совпадений. Мне остается только решить, как отнестись к случившемуся. Мне было года 4, когда я впервые понял, что такое преданность семье. Я вдруг осознал, что должен вступаться за Джо так же, как он вступается за меня. Со временем это стало второй натурой, дошло до автоматизма. В моей голове постоянно присутствовала мысль, что нужно найти Джо и убедиться, что с ним все в порядке. Много раз я выбегал во двор новой школы и заставал группу ребят, выясняющих отношения с долговязым худым новичком. Я вступал в дело и давал двоим-троим в морду, после чего возвращался к своим приятелям и продолжал играть в футбол. Выполнив свой долг, занимался своим делом. Это продолжалось 12 лет, с того момента, как мне исполнилось 4 года, и до тех пор, пока Джо не ушел из дома. Эти 12 лет оставили в моем сознании неизгладимый след, потому что с тех пор в моей голове постоянно звучал слабым отголоском один и тот же вопрос: «Где Джо?». После того, как брат вырос и стал жить отдельно, беспокоиться за его судьбу уже не имело смысла. Но отголоски звучали постоянно. Где-то в глубине души я всегда понимал, что если понадобится, я должен буду вступиться за Джо. Теперь он умер. Его больше нет в живых. Я стоял, прислонившись к памятнику перед зданием полицейского участка, и слушал тихий голос, настойчиво твердивший: «Ты должен что-то предпринять». Двери полицейского участка распахнулись. Прищурившись, я увидел выходящую Роску. Солнце было у нее за спиной, отчего вокруг ее головы светился нимб. Оглядевшись по сторонам, она увидела меня на лужайке рядом с памятником, направилась ко мне. Я оторвался от теплой бронзы. «Как ты?» — спросила Роско. «Замечательно», — ответил я. «Ты в этом уверен?» «Я не собираюсь закатывать истерики», — заверил ее я. «Быть может, я должен был так себя вести, но, если честно, я сейчас ничего не чувствую». Это была правда. Я ничего не чувствовал. Возможно, это была странная реакция, но я действительно не испытывал никаких чувств. Бессмысленно это отрицать. «Ладно», — вздохнула Роско. «Быть может, тебя куда-нибудь подбросить?» Возможно, Финли послал ее присматривать за мной, но мне было все равно. Она стояла, освещенная солнцем, потрясающе красивая. Я поймал себя на мысли, что чем дольше смотрю на нее, тем больше она мне нравится. «Ты не хочешь показать мне, где живет Хаббл?» — наконец спросил я. Роско задумалась. «А не лучше ли оставить это Финли?» — спросила она. «Я только хочу узнать, вернулся ли он домой», — сказал я. «Я не собираюсь его есть. Если Хаббл дома, мы сразу позовем Финли. Договорились?» «Договорились», — пожав плечами, Роско улыбнулась. «Что ж, поехали». Пройдя через лужайку, мы сели в полицейский «Шевроле». Роско завела двигатель и выехала со стоянки, повернула налево и проехала на юг через идеальный городок. День стоял великолепный. Яркое сентябрьское солнце превратило его в сказку. Мощные тротуары сверкали, белая краска своим сиянием резала глаза. Было тихо. Маргрейв купался в воскресном зное. На улицах не было ни души. У сквера Роско повернула направо и поехала по Бекман-драйв. Обогнула церковь. Машины исчезли. Все вокруг было тихо. Поклонение Богу закончилось. Бекман-драйв оказалась широкой улицей, обсаженной деревьями и поднимающейся в гору. От нее веяло богатством, тенистой прохладой и процветанием. Вот что подразумевают агенты по торговле недвижимостью, говоря о престижном месте. Домов не было видно, они отстояли далеко от дороги и прятались за широкими лужайками, высокими деревьями, густыми кустами. Время от времени мне удавалось мельком разглядеть белое крыльцо или красную крышу. Чем дальше мы ехали, тем более обширными становились земельные участки. Несколько сотен ярдов между почтовыми ящиками, огромные раскидистые деревья. От этих мест веяло солидностью. Однако за зеленой листвой скрывались свои тайны. В случае с Хаблом это была какая-то трагедия, полное отчаяние, вынудившее его связаться с моим братом и стоившее моему брату жизни. Сбросив скорость у белого почтового ящика, Роско свернула налево к дому номер 25. Примерно в миле от города, спиной к клонящемуся к закату солнцу, последний дом на улице. Дальше в туманное марево уходили персиковые рощи. Мы медленно петляли по извивающейся дорожке между огромными клумбами. Дом оказался не таким, каким я его представлял. Я почему-то видел его обычным белым коттеджем, только большим. Он же оказался просто великолепным, настоящим дворцом, огромным. Все было очень дорогим. Широкая дорожка, вымощенная гравием, большие бархатные газоны, развесистые деревья редких видов, все сверкает в ярких солнечных лучах. Но темный Бентли, который я увидел у тюрьмы, отсутствовал. Похоже, хозяев не было дома. Роско остановила машину у крыльца, и мы вышли. Стояла полная тишина. Я не слышал ничего, кроме гудения полуденного зноя. Мы звонили и стучали в дверь, но нам никто не ответил. Пожав плечами, мы обошли дом сбоку. Акры зеленых газонов, пестрящие самыми разными цветами. Затем просторный внутренний дворик и лужайка, спускающиеся к огромному бассейну. На солнце вода казалась ярко-голубой. В раскаленном воздухе чувствовался запах хлорки. «Неплохое местечко», — заметила Роско. Я кивнул, гадая, бывал ли здесь мой брат. «Кажется, сюда подъехала машина», — сказала Роско. Вернувшись к крыльцу, мы увидели на дорожке большой Бентли. За рулем сидела та светловолосая женщина, которую я видел, покидая тюрьму. С ней были два ребенка, мальчик и девочка. Семья Хабла, которую он любил до безумия. Но его самого с ними не было. Судя по всему, блондинка была знакома с Роско. Женщины поздоровались, и Роско представила меня. Крепко пожав мне руку, блондинка сказала, что ее зовут Чарлина, но предложила мне звать ее Чарли. С виду она была очень дорогой. Высокая, стройная, хорошая фигура, безукоризненно одетая, безукоризненно ухоженная. Ее лоб пересекала глубокая волевая складка. Воли в ней было достаточно, чтобы блондинка сразу же мне понравилась. Задержав мою руку в своей, она улыбнулась, но в ее улыбке сквозило напряжение. «Боюсь, эти выходные никак не назовешь лучшими в моей жизни», — сказала Чарли. «Однако, мистер Ричард, я должна поблагодарить вас от всего сердца. Муж сказал, что в тюрьме вы спасли ему жизнь». В ее голосе прозвучал лед. Это относилось не ко мне, к обстоятельствам, вынудившим ее употребить слова «муж» и «тюрьма» в одном предложении. «Пустяки», — сказал я. «Где он сейчас?» «У него какие-то дела», — ответила Чарли. «Полагаю, он вернется домой позже». Я кивнул. В этом состоял план Хабла. Он сказал, что сначала навешает своей жене какую-нибудь лапшу, а затем попытается все замять. У меня мелькнула мысль, что Чарли хочется поговорить со мной о случившемся, но рядом молча стояли дети, и я понимал, что она не станет говорить при них. Поэтому я им улыбнулся. надеясь, что они засмущаются и убегут, как обычно поступают все дети, которым я улыбаюсь. Но они лишь улыбнулись мне в ответ. «Это Бен», — представила мне детей Чарли, — «а это Люси». Это были очень симпатичные дети. Девочка еще сохранила детскую пухлость. У нее не было передних зубов, замечательные золотистые волосы, завязанные в хвостики. Мальчик был почти одного роста со своей младшей сестрой, худощавый и не по годам серьезный. Он совсем не был похож на уличного хулигана. Замечательные дети, вежливые и спокойные. Поздоровавшись со мной, они отошли назад и встали рядом с матерью. Глядя на Чарли и ее детей, я видел нависшую над ними грозовую тучу. Если Хаббл не примет строжайшие меры предосторожности, он их убьет, как убил моего брата. «Не хотите зайти в гости и выпить чаю со льдом?» — предложила нам Чарли. Она стояла, склонив голову на бок, и ждала ответа. Ей было лет 30, столько же, сколько Роско, но у нее были замашки богатой женщины. 150 лет назад она была бы владелицей большой плантации. «С удовольствием», — сказал я, — «спасибо». Дети убежали играть, а Чарли провела нас в дом. На самом деле мне нисколько не хотелось чая со льдом, но я собирался дождаться Хаббла. Я хотел получить его в свое распоряжение на 5 минут. Хотел задать несколько неотложных вопросов, прежде чем Финли начнет зачитывать ему его права. Дом был потрясающий, огромный, роскошно обставленный, светлый и свежий. Прохладные кремовые и солнечные желтые тона, цветы. Чарли провела нас в комнату, выходящую в сад, которую мы видели с улицы. Это была просто картинка из глянцевого журнала. Роско ушла, чтобы помочь хозяйке приготовить чай. Я остался один. Мне стало не по себе. Я не привык к домам. Мне 36 лет от роду, а я никогда не жил в доме. Бесчисленные служебные квартиры и жуткая голая комната в общежитии с видом на Гудзон, когда я учился в академии Уэст-Пойнт. Вот где я жил. А сейчас я сидел отвратительным чужаком на диванчике, обтянутом тканью в цветочек, и ждал. Беспокойный, смущенный, застрявший в мертвой зоне между действием и ответным действием. Вернулись женщины с чаем. Чарли несла серебряный поднос. Она была красивой, но рядом с Роско ее даже близко нельзя было поставить. У Роско в глазах сверкали такие яркие искры, что Чарли не было видно. И тут кое-что случилось. Роско села на диван рядом со мной. При этом она отодвинула мою ногу. Ничего не значащее действие, но очень интимное. Онемевшие нервные окончания внезапно ожили и громко завопили: «Ты ей тоже нравишься!» «Ты ей тоже нравишься!» Вот как Роско прикоснулась к моей ноге. Вернувшись чуть назад, я увидел недавние события в новом свете. Поведение Роско, когда она меня фотографировала и снимала отпечатки пальцев, принесла мне кофе, улыбнулась и подмигнула, рассмеялась. Работала в пятницу до ночи и в субботу, чтобы вытащить меня из Уорбертона. Приехала в тюрьму, чтобы меня забрать. Держала меня за руку после того, как я увидел изувеченное тело брата. Отвезла меня сюда. Я ей тоже нравлюсь. Внезапно я перестал жалеть о том, что спрыгнул с чертова автобуса. Обрадовался, что, поддавшись сиюминутному порыву, принял это сумасшедшее решение. Я успокоился. Почувствовал себя лучше. Тихий, настойчивый голосок, звучавший у меня в голове, умолк. Пока я ничего не могу предпринять. Когда встречусь с Хабблом, я с ним поговорю, а до тех пор я буду сидеть на диване рядом с красивой, дружелюбной, темноволосой женщиной в мягкой хлопчатобумажной рубашке. Неприятности не за горами. От них никуда не деться. Чарли Хаббл села напротив нас и налила нам чаю со льдом. Воздух наполнился приятным ароматом лимона и специй. Поймав на себе мой взгляд, Чарли улыбнулась той натянутой улыбкой, которой она нас встретила. «Вообще-то сейчас я должна была бы спросить у вас, как вам понравился наш Маргрейв», — сказала Чарли. Я не смог найти ответ на этот вопрос и лишь пожал плечами. Было очевидно, что Чарли ничего не знает. Она уверена, ее мужа арестовали вследствие какой-то ошибки, а не потому, что он попал в большую беду, стоившую двоим жизни. один из которых был родным братом человека, которому она сейчас улыбалась. Мне пришла на помощь Роско. Женщины начали обсуждать последние городские новости. Я молча пил чай и ждал Хабла. Его все не было. Наконец, разговор выдохся, мы собрались уходить. Чарли засуетилась, будто у нее были какие-то неотложные дела. Роско взяла меня под руку, ее прикосновение обожгло меня электрическим разрядом. «Пошли», — сказала Роско, — «я отвезу тебя назад в город». Я был расстроен тем, что не дождался Хабла. У меня было такое ощущение, будто я предал Джо. Но мне хотелось побыть вдвоем с Роско, и я сгорал от этого желания. Возможно, его усиливало сдерживаемое горе. Мне хотелось отложить проблемы Джо до завтра. Я постарался убедить себя в том, что у меня все равно нет выбора. Хаббл так и не вернулся домой. Мне больше нечего тут делать. Поэтому мы с Роско сели в ее «Шевроле» и поехали назад по извивающейся дорожке. Проехали в обратную сторону по Бэкман-драйв. Через милю дома стали стоять плотнее друг к другу. Мы обогнули церковь. Впереди показался сквер с памятником Каспару Тилу. «Ричард», — сказал Роско, — «ты ведь собираешься задержаться в наших краях до тех пор, пока не выяснишь насчет своего брата?» «Думаю, да», — подтвердил я. «Где ты намерен остановиться?» — спросила она. «Не знаю», — признался я. Она остановила машину у сквера. Перевела переключатель автоматической коробки на парковку. У нее на лице появилась нежная улыбка. «Мне бы хотелось, чтобы ты поехал ко мне домой», — произнесла Роско. «Мне показалось, я схожу с ума, но я буквально сгорал от вожделения, поэтому привлек Роско к себе, и мы поцеловались. Ни с чем не сравнимый первый поцелуй. Новые и незнакомые губы, волосы, вкус, запах. Поцелуй получился долгим и страстным. Мы пару раз отрывались друг от друга, чтобы передохнуть, и, наконец, Роско отодвинулась на свое место. Четверть мили по улице, отходившей от сквера в противоположную от Бэкман-драйв сторону, она пронеслась со скоростью пули. Я увидел лишь мелькающую за окном зелень. Роско свернула к своему дому. Машина остановилась, визжа тормозами. Буквально вывалившись из нее, мы побежали к двери. Роско с трудом попала ключом в замочную скважину, и мы вошли внутрь. Дверь за нами закрылась, но еще до того, как щелкнул язычок замка, Роско снова оказалась у меня в объятиях. Целуясь, мы кое-как добрались до гостиной. Роско была на целый фут ниже меня, и ее ноги не касались пола. Мы сорвали друг с друга одежду, словно она была объята огнем. У Роско было потрясающее тело. Сильное и упругое, а формы — просто мечта. Кожа как шелк. Роско повалила меня на пол, исчерченный полосами солнечного света, пробивающегося сквозь жалюзи. Это было безумство. Мы катались на полу, и нас больше ничего не разделяло. Казалось, наступил конец света. Наконец мы забились в исступленной дрожи и отпустили друг друга, пытаясь отдышаться. Мы были мокрые от пота и полностью обессиленные. Мы лежали, обнимая и лаская друг друга. Затем Роско встала и подняла меня. Поцеловавшись, мы нетвердой походкой побрели в спальню. Роско сорвала покрывало, мы рухнули на постель. Сплетенные в объятиях, провалившиеся в глубокую истому. Я был измотан до предела. Мне казалось, что все мои кости и сухожилия стали резиновыми. Я лежал в незнакомой кровати, на меня навалилась теплая тяжесть тела Роско. Я вдыхал аромат ее волос. Наши руки лениво ласкали незнакомые тела. Она спросила, хочу ли я поселиться в мотеле или пожить у нее. Рассмеявшись, я ответил, что если она хочет от меня избавиться, ей придется одолжить в полицейском участке ружье, чтобы выгнать меня. Предупредил, что и в этом случае положительный результат не гарантирован. Хихикнув, Роско прижалась ко мне. «Ружье мне не нужно», — прошептала она, — «а вот наручники мне бы пригодились. Я бы приковала тебя к кровати и оставила здесь навеки». Мы провели в приятной полудреме весь день. В 7 вечера я позвонил Хаблу домой. Он до сих пор не вернулся. Оставив Чарли домашний телефон Роско, я попросил ее передать ему, чтобы он перезвонил мне, как только вернется. После чего мы провели в сладостной неге весь вечер. крепко заснули в полночь. Хаббл так и не позвонил. Утром в понедельник я смутно ощутил, как Роско собирается на работу. Я слышал шум душа, чувствовал ее нежный поцелуй, затем в доме воцарилась тишина. Я спал до 9 часов. Телефон так и не звонил. Для меня это было даже лучше. Мне было нужно время, чтобы все спокойно обдумать. Я должен был принять решение. Развалившись в теплой кровати Роско, я стал отвечать на вопросы, которые снова начал задавать настойчивый голос у меня в голове. Как мне отнестись к гибели Джо? Этот ответ дался мне без труда. Я в этом и не сомневался. Я знал его с того самого момента, как впервые увидел изувеченное тело брата в морге. Ответ был прост. Я должен вступиться за Джо. Должен довести до конца его дело, каким бы оно ни было, чего бы мне это ни стоило. Особых сложностей я не видел. Хаббл был моей единственной ниточкой, но этой ниточки мне будет достаточно. Хаббл окажет мне необходимое содействие. Он надеялся, что ему поможет Джо. Вместо брата ему помогу я. Он даст мне всю необходимую информацию. В течение недели его хозяева будут особенно уязвимы. Как там выразился Хаббл, до следующего воскресенья окно угрозы разоблачения раскрыто настежь. Я воспользуюсь им, чтобы разорвать этих людей на части. Я принял решение. Выбора у меня нет. Я не могу оставить все на Финли. Он не поймет, что связывает нас с Джо, и не одобрит те меры наказания, к которым мне придется прибегнуть. Финли не поймет простую правду, которую я усвоил в возрасте 4 лет. Никому нельзя обижать моего брата. Так что это мое дело. Оно касается только меня и Джо. Это мой долг. Я лежал в теплой кровати Роско и рассуждал. Все должно быть достаточно просто. Проще некуда. Схватить Хаббла за шкирку будет нетрудно. Я знаю, где он живет. Знаю номер его телефона. Потянувшись, я улыбнулся, чувствуя, как меня переполняет беспокойная энергия. Встав с кровати, я нашел кофе. К кофейнику была приклеена записка. «Как насчет обеда у Ино? В 11». «И оставь Хаббла Финли, хорошо?» Записка была подписана множеством поцелуев и рисунком наручников. Прочтя ее, я улыбнулся, но я не собирался оставлять Хаббла Финли. Об этом нечего и думать. Хаббл — мое дело. Так что я нашел его номер и снова позвонил в дом на Бэкман-драйв. Мне никто не ответил. Налив большую кружку кофе, я направился в гостиную. За окном ослепительно сияло солнце. Начинался еще один жаркий день. Я обошел весь дом, он оказался небольшим. Гостиная, кухня-столовая, 2 спальни, 1,5 ванных комнаты. Все очень новое, везде очень чисто. Обстановка спокойная и простая. Именно то, что я и ожидал от Роско. Спокойный, простой стиль. Белые стены, украшения индейцев Навахо. Судя по всему, Роско бывала в Нью-Мексико, и ей там понравилось. В доме было очень тихо. В гостиной я нашел стереокомплекс и несколько пластинок и кассет с мелодиями, более приятными и мелодичными, чем те завывания и скрежет, что я называю музыкой. Вернувшись на кухню, я налил себе еще кофе. Вышел из дома через заднюю дверь. Там был небольшой дворик, аккуратный газон и свежие вечно зеленые посадки. Земля для борьбы с сорняками посыпана древесной корой. Вокруг ухоженных клумб простенькие деревянные ограды. Я стоял, нежась на солнце и потягивая кофе. Вернувшись в дом, я снова набрал номер Хаббла. Тишина. Приняв душ, я оделся. Душевая кабинка оказалась крохотной, сеточка душа висела слишком низко. На полочке женские шампуни и мыло. Я нашел в шкафчике полотенце, а на туалетном столике расческу. Одевшись, я сполоснул кружку из-под кофе. Еще раз набрал номер Хаббла с аппарата на кухне. Долго ждал ответа. В доме на Бэкман-драйв никто не подходил. Я решил лично наведаться туда после обеда с Роско. Ждать до бесконечности нельзя. Заперев заднюю дверь, я вышел через парадное крыльцо. Было около 10:30. До ресторана Ино мили с четвертью. Спокойная получасовая прогулка под солнцем. Уже было очень жарко, 27 градусов. Восхитительная осень на юге. Я прошел 1/4 мили вверх к главной улице. Все вокруг было безукоризненно ухоженным. Повсюду возвышались раскидистые магнолии, кусты пестрели поздними цветами. Повернув У круглосуточного магазинчика я пошел по главной улице. Тротуары были подметены. Во всех сквериках и парках суетились садовники. Они выгружали поливочные установки и тележки из аккуратных зеленых грузовичков с выведенными золотыми буквами надписями «Фонд клинера». Два маляра красили забор. Я помахал двум старикам-неграм, стоявшим в дверях своей парикмахерской в ожидании клиентов. Они помахали мне в ответ, и я пошел дальше. Впереди показалось заведение Ино. В солнечных лучах сверкнули стены из полированного алюминия. «Шевроле Роско» уже был на стоянке. Рядом с ним стоял черный пикап, который я видел вчера у круглосуточного магазинчика. Дойдя до ресторана, я толкнул дверь. В пятницу меня вывели через эту самую дверь под прицелом ружья Стивенсона. Я был в наручниках. Интересно, вспомнит ли меня прислуга ресторана? Наверное, вспомнит. Маргрейв — очень спокойное местечко. Чужие здесь появляются крайне редко. Роско сидела в той самой кабинке, в которой я завтракал в пятницу. Она снова была в форме. Ничего более сексуального я в жизни не видел. Я подошел к ней. Роско встретила меня нежной улыбкой, и я, нагнувшись, поцеловал ее в губы. Она переставила свой пластмассовый стульчик к окну. На столе стояли две чашки кофе. Я передвинул одну Роско. У стойки сидел водитель черного пикапа. Мальчишка-клинер, пасынок бледной женщины. Развернув высокий стул, он прислонился спиной к стойке. Парень сидел, широко расставив ноги, раздвинув локти, вскинув голову. Он не отрывал от меня глаз. Повернувшись к нему спиной, я снова поцеловал Роско. «Это не подорвет твой авторитет?» — спросил я. «Если люди увидят, как ты целуешься с бродягой, которого в пятницу арестовали в этом самом заведении?» «Возможно, и подорвет, но какое мне до этого дело?» И я снова ее поцеловал. Мальчишка-клинер следил за нами. Я затылком чувствовал его взгляд. Развернувшись, я посмотрел ему в глаза. Выдержав мой взгляд, не больше секунды он сполз со стула и вышел из ресторана. Задержавшись в дверях, на прощание еще раз посмотрел на меня, затем вскочил в кабину пикапа и уехал. Послышался рев двигателя, затем в ресторане снова стало тихо. Как и в прошлую пятницу, посетителей почти не было. Два старика и две официантки, те же самые, что были в пятницу. Обе светленькие, одна чуть выше и полнее другой, в белых фартуках. Та, что пониже, была в очках. Нельзя сказать, что официантки совсем одинаковые, но очень похожи друг на друга. Как сестры. Наверное, одни и те же гены. Крохотный городок, за много миль от чего бы то ни было. «Я принял решение», — сказал я. «Я должен выяснить, что произошло с Джо. Так что хочу заранее принести свои извинения, если что-нибудь будет не так, хорошо?» Пожав плечами, Роско улыбнулась и обеспокоенно взглянула на меня. «Все будет в порядке», — заверила она меня, — «иначе и быть не может». Я отпил кофе. Он был замечательный. Я запомнил это еще по пятнице. «Нам удалось идентифицировать второе тело», — сказала Роско. «Его отпечатки есть в архиве. 2 года назад его арестовывали во Флориде. Некий Шерман Столлер. Эта фамилия тебе о чем-нибудь говорит?» Я покачал головой. «Никогда не слышал о таком». Тут у Роско запищал бипер, маленькая черная коробочка на ремне. Раньше я его у нее не видел. Возможно, ей предписывалось носить бипер только на службе. Бипер продолжал пищать. Наконец, Роско его выключила. «Проклятье, мне нужно связаться с участком. Извини, я позвоню из машины». Я встал, пропуская ее. «Закажи что-нибудь поесть, хорошо?» — бросила Роско. «Я буду то же, что и ты». «Хорошо», — сказал я. «Которая из официанток наша?» «Та, что в очках», — ответила она. Роско вышла из ресторана. Я видел, как она наклонилась к опущенному окну машины, доставая телефон. Обменявшись парой фраз, Роско подала мне знак, показывая, что случилось что-то чрезвычайное. Ей нужно вернуться, а я должен остаться. Сев в машину, она поехала на юг. Я рассеянно помахал ей вслед, так как на самом деле мое внимание было привлечено к официанткам. Я буквально перестал дышать. Мне был нужен Хаббл, а Роско только что дала мне понять, что Хаббл убит.